Там было сказано, и они начали прояснять, между прочим, начали. Но Лена, как всегда, пошла по тому же пути. Она то же самое сказала, что говорит обычно. Вместо того, чтобы как-то вот подумать, а чтобы еще так спрашивать, да, каждый муж как нарцисс.
То есть поработать с фоном, а не с фигурой. Да. То есть фигура достаточно энергичная, яркая, и клиент ее предъявляет, если автоматом мы ее берем в той же формулировке, не начиная работать с фоном, а на каком фоне фигура сформировалась, то вот попытки разрешить заказ не проходят, да. Мы уже только в конце стали выяснять некоторые нюансы, да, то есть все равно, когда энергия спала, начали уже собирать данные, да, то есть, а что же там, какой контекст? И в этом одна из действительно проблем, да, то есть клиент приходит, он энергетизирован своей проблемной ситуацией, то есть он хочет быстрого решения, избавления от этой ситуации, быстрых перемен, да, и если мы автоматом принимаем такой контракт, то дальше попадаем в ту же ловушку, в той сам клиент. Mm-hmm. Это, конечно, хорошо, все параллелит, да, становится понятно, как он в нее попадает, но как-то продать такую историю не гештальтистам тяжело, да? Типа вот так у вас и в жизни как-то становится, да? Mm-hmm. То есть вот как с этим проектом, так у вас и в другом. И, ну, как я для себя вот формулирую, вот клиент, как она говорит, клиент всегда прав. Это половина правды. Он прав только в своем желании. И совершенно не прав в способе его реализации. То есть в желании перемен клиент прав. В способе, скорее всего, нет. Если бы у него был эффективный способ, нас бы здесь не было. Да? Если он мне говорит, изменяйте, но изменяйте так, как я привык. Вот это одна из ловушек. Потому что если ты так привык, то опять же, ты бы ко мне не пришел. Знаешь, клиенту можно резче об этом сообщить, ну, в индивидуальной терапии, да? А все-таки корпоративному клиенту приходится, ну, как-то мягче давать понять, что то, как вы проводите изменения, видимо, не самый эффективный способ. Если вы меня нанимаете как специалиста, то тогда как решать эту задачу, вы мне доверяете. Это вот тема делегирования и как раз власти, да, специалиста. То есть, если вы признаете меня специалистом, то есть нанимаете, то тогда доверяйте мне способ решения, который я могу предлагать и с вами обсуждать, но способы идут от меня. Ваши, скорее всего, уже не канал. Ну, так, внутреннюю правду моя дальше. И здесь вот эта вот схема начального доверия с той стороны, и сколько мне его нужно, да, и моя готовность взять ответственность за это. И, ну, свою работу. Я буду определять, как это меня. Ну и первое, это вот парадоксальный вопрос, начать работать с фоном, то, что казалось незначимым. Ну, что накопали в четвертой части, в принципе, да? Ну, а реальные отношения, диспозиция, распределение власти, да, там, между двумя героинями. То есть, где, собственно, на каком фоне все это происходит? Поэтому работа такая энергичная, и опять же, красивая иллюстрация, что когда накапливается незавершенное действие в течение лет, то понятно, что накапливается много вот этой рефлексированной агрессии, которая в той или иной мере выделяется, затем она начинает будоражить поле, да, ну поскольку в группе откуда вдруг, с чего бы это так вспыхнуло тоже, ответная агрессивность и готовность действовать, ну некоторый резонанс. Готовность, что на начальном этапе изменений можно столкнуться с высоким уровнем агрессивности. Ну, поскольку если дело не с очень воспитанными людьми, да, вот. Мне как раз нравилось, что ты в своих интервенциях была максимально так это пряма, открыта, и это давало разрешение на такое же поведение участникам.
Только действительно, особо опасны люди интеллигентные. Только они лет 10. В общем, это таят, а потом... Да-да-да-да-да. Не зря здесь была тема о том, что страшно уже, да? Ну, ясно, что контролируй, не контролируй, но некоторые невербальные проявления все-таки они показывают, да? Тогда как с безопасностью обходиться, да, руководитель там уже. Вот, поэтому понятно, что управлять не особо интеллигентным персоналом легче, чем особо интеллигентным. Ну вот учителями, врачами тяжелее, чем какими-нибудь, ну, там, реальными
водителями.
Да. Ну, в общем, сказал, что Вася, ты не прав, да? Что бьешь мне Рославу на голову за шею.
Прости, пожалуйста.
Прости меня. Прости меня, мне больно. И к интервенциям, вот заметьте, ведь, как выясняется, что интервенция – это и способность делиться наблюдениями. Ну вот, когда ваша тройка делилась тем, что наблюдали, да, что как это происходит, что ситуация параллелится, если это давалось, ну, нужные паузы, то уже вот это возвращение, обратная связь, группу продвигали. Какие-то рекомендации извне, они, соответственно, не проходили, да? То есть получается, что и собирать данные и делиться ими, и выдвигать гипотезу и делиться, это тоже интервенции. Но это тоже мастерство, это тоже работа. То есть, ну там, провести диагностику и провести некоторое действие, когда людям сообщается на доступном для них языке о том, что вы увидели. А еще и дается заключение, что это. Тогда как-то вот. Ну вот, какое-то мое такое резюме по этой группе, вот что там происходило. Ну и можете дальше посмотреть. Все-таки кажется, что собирать данные, ну, все-таки тяжелее, чем выдвигать гипотезы. Так вот, чтобы кто-то уж так данные... Легче уходить в теоретизирование, в категоризации, чем, ну, сообщать, что видел, что слышал, как-то, что чувствовал, опять же, да. Ну да, то, что ты описываешь, ну, это, ну так, манипулирование, да, то есть или собой, или другими. Ну, например, есть свои желания, и как с ними обходиться вручную, да, там, или там подавлять, или еще что-то. И, в общем-то, опять же, гештальт-терапия есть запрет на манипулирование, на вот эти вот все игры, там, у Берна, которые описаны, да, то есть, ну, Перов так писал, что вот этот уровень взаимоотношений, я с ним вообще не работаю. Сходите к Берну, приходите, потом начнем. Да, если будете манипулировать. Но мы реально так не можем, да, и ни клиентов послать, ни в организации наших клиентов, поскольку они все равно играют в эти игры, да, то есть агрессия есть, а как с ней обходится. Ну вот. И тут-то как раз вот это раскручивание этих манипулятивных схем, поскольку как человек с собой обходится, так и с другими, или наоборот, как с другими, так и с собой, да. Вот, а получается, что вот если это манипулирование, ведь это как-то, ну, нарушение на самом деле каких-то договорных отношений, или вступление в отношения без договоренности. Или так плавное размывание границ, да. И чаще всего, конечно, это обоюдная история, не то, что вот Алена там в конце так хорошо сказала, что вот. Начальник сыграл с тобой в игру, то есть с ней, но она с тобой еще не раз сыграет. То есть, ну, кто более опытный манипулятор? Да, то есть, если уже началась эта схема, ну, кто кого переиграет. И тут, конечно, ну, если с нашей позиции консультанта, ну, начинать с мастерами больших манипулятивных игр играться, это, конечно, бесполезная история. Ну, как практика участия в политических кампаниях показывает. Так что их кинуть на деньги вряд ли удастся, а вот то, что тебя кинуть, с большей вероятностью проходить.
что может быть Сурик был блокадой, он питатель, бывший Сурик, он не пишет. Ну, с ними как? Типа, или не игра, или плати. Все варианты только два.
Или не игра, или плати, да. А, ну вот просто про эти вот договорные контрактные отношения, то есть да, вначале есть договор, а потом перезаключение договора, то есть становится понятно, с кем-то все выбирать, да, вот, и лучше там, ну, не пытаться вот так втихую там что-нибудь кого-то из них обдурить, потому что, ну, ребята, скорее всего, уже давно в бизнесе, в общем, умеют в это сыграть какую-нибудь незамысловатую схему кидалово, вот. И это все к контрактным отношениям, она как для себя ну, схему, когда работал с отделом продаж, ну, начинающим продавцам что-то объяснял, ну, продавцам рекламы об их особенностях отношений с клиентами. Ну, где-то нарыл схему, не помню где, но она мне так достаточно понравилась, что ну, в реальной жизни мы встаем, ну, включаемся в семье в два типа отношений. Первое – это отношения авторитета или власти, такие вертикальные. И там как раз никто ни с кем не договаривается, да, в такой ситуации. То есть, ну, вот это родители, это дети, все. Застал эти отношения, дальше уже развивай или потом уже тормози. Да, фиксируют, как Данила призывает, что не все отношения стоит развивать. Некоторые стоит зафиксировать и дальше не пытаться их изменять. Ну, например, отношения с родителями. Ну, на каком-то разумном уровне зафиксировать и не развивать. Только, ну, не все смогут вынести, и неизвестно, куда это заведет. И с родителями не договариваться. Там остается только принять, что они такие, ну и в рамках этого действовать. Вторая тема отношений горизонтальных, ну, с сиблингами, там, с братьями, сестрами, там, с друзьями, ну, с теми, с кем застал эти отношения, ну, там, двоюродные братья и сестры, или там, соседи по двору, одноклассники, ну, какие есть, такие есть. Это дистанция уже по горизонтали, ну, насколько близким нужно быть, открытым, сколько, чем делиться, чем не делиться, да, вот, ну, много каких-то вопросов. Что на что обменивать? Как соревноваться, например, да? То есть какие правила соревнований, ну, хороши, а какие нет? Ну, например, в каких-то играх, если ты не финтишь, не дуришь противника, ну, ты не игрок, да? То есть, ну, сел играть в дурака, значит, надо надурить. Вот. Но если ты в другой игре, могут и канделябром обломить, если поймают, да? То есть игра – дело серьезное. Ну да, это умение придерживаться правил. Понятно, что, ну, в каждом возрасте есть свои правила. Когда-то это кодекс чести, там, не врать, ничего-то. Когда-то, ну, другие понятия вступают, там, подкалывать там, друг друга, да, там еще что-то. Кто кого интереснее подколет, приколет, вот, да, вот, тоже способность такая. Ну, и эти отношения тоже не строятся на договоренности. Но какие есть, такие есть. А в организации, соответственно, есть отношения вертикальные и горизонтальные. Но они оговариваются. Вот, то есть, почему? Контрактности. Взаимодоговорные. Взаимно оговариваются и имеют временный характер или временной. И множество проблем как раз в семейном или там товарищеском бизнесе, что когда его начинали, не строили как контрактные отношения, а строили как или дружеские, или семейные, и никогда не оговаривалось время действия контракта. У контракта всегда есть срок. Вот чем он хорош? Нам пожили сколько-то лет, свободны, и не нужно друг друга изводить. Вот. Но контракт по принципу «и только смерть разлучит нас» чреват. Да?
Смерть. Просто желание приблизить.
Да. В общем, этот момент так или иначе приблизит. То есть это какое-то время. Ну и, соответственно, вот и получается, что и контракт на изменения, и контракт на работу хорошо, если носит вот этот временной характер. И зачастую действительно одна из тем, как перейти от бессрочных трудовых отношений к временем, да? То есть, ну, скажем, там два брата, да, как им сесть и поделить бизнес. Ну или как-то провести договоренность о том, как им управлять, как, какие прибыли получать. Или там друзьям, да. То есть, ну, переход вот от бессрочной системы к срочной. И тогда консультанту как раз важно быть внимательным, в какую систему попадает, как там построены отношения. Если они вот по принципу слияния, что срок не ограничен действия, да, есть вероятность, что тоже предложат что-нибудь такое. Или там резко оборвут, или за время действия подкинут еще несколько дополнительных работ. Ну, раз уж ты все равно пришел, заодно что-нибудь еще и пыль что-либо, ну, не знаю, раз уж ты все равно здесь, да, это заморозный сайт. Какая-то такая история. Ну, то, на что навеяла вот эта группа. И вторая часть, что, видите, когда группа, ну, вот так вот структурирована через время, понятно, что она на время собралась, но есть шанс, что к чему-то придут. То есть, если просто не структурировать, то, ну, эти же дискуссии могли тянуться еще там часами. Ну, пока люди просто физически не выдохлись бы, там по одному, уходя, посылая всех куда-то подальше, там осталось двое самых бойцов, да, доказывает, кто из них прав. Ну, если время ограничено, ну, так же. Можно действительно сидеть спокойно, потому что знаешь, что время закончится. Но это стимулирует к некоторым изменениям, поскольку время конечное. Хочется быть внимательным. Ну, вот такие вот мысли по поводу происшедшего. У вас, может быть, появились какие-то вопросы, пожелания.
У меня есть вопрос, но, наверное, где-то не... Ну, в целом, то, что за трехмерки, да, с первого дня еще. Очень отозвались слова про то, что руководитель, да, не может быть... организация не может учиться изменяться лучше, чем меняется руководитель. И это вопрос, наверное, на уровне должностных инструкций, да? То есть, если пишется такая штука, да, то она, в принципе, тогда должна писаться руководителем для самого себя, и консультант не может заниматься этой штукой, то есть, фактически, как бы, становясь выше руководителя. То есть, это, скорее, рекомендация руководителя, что если он хочет исполнения должностных инструкций от своих подчиненных, он, как бы, и самому неплохо бы ее иметь и, ну, и исполнять тоже. Ну вот вообще вот эта фишка с должностными инструкциями руководителя. Есть какие-то в этом отношении, ну, стандарты, ну, какие-то вещи, которые чаще встречаются?
Значит, не слышал про должностные инструкции директора даже в советское время. Вот. Наверное, там был какой-то документ, который регламентировал, что я лично сильно сомневаюсь. Поскольку, ну, как его же не формализуй, там, ну, огромная часть деятельности неформализуемая. Но, скажем, там скорее речь может идти о контракте. Если это наемный менеджер, то тогда понятно. То есть у него есть контракт с собственником. То есть что он может делать. Даже есть, с другой стороны, я сейчас что-то так соображаю, наверняка есть некоторые рамки, которые регламентируют деятельность руководителя. Но часто это уже кодекс какой-нибудь, там, уголовный, ну, трудовой кодекс, например, да. То есть, в принципе, то, что может быть извлечено, но за что его могут привлечь к гражданской или там к уголовной ответственности. В общем-то, да. Другое дело, что вот какая-то неформальная сторона. Ну, ты можешь там порекомендовать руководителю приходить утром, вот, и не задерживаться до 12.
Здесь контроль, вопрос контроля, да, кто контролирует?
Ну, да, да, если это собственник, то, в общем, он может
смысл теряется.
Ну, да, можно как-то там убеждать и объяснять, и говорить, что, понимаете, вот там в бухгалтерии вот, приходят они там, пусть даже к 11, да, но до 9 сидеть, все-таки у них там семья, дети, но... Да, ну, типа, не нравится, пусть не сидят, да. Пусть как-то налаживается так.
В том смысле такая интересная рисовая роль консультанта, возможно, сводить к минимуму вред от руководителя в организации. Хотя, в принципе, может, могла бы работать при жизни.
Ну да.
Такая почка такая.
Ну, поскольку про руководство много всяких книжек написано, да, но все там, ну, мне нравилось, и тогда становится понятным, для чего реально нужен руководитель или там ведущий группы какой-то, да, там. Вообще функция лидера, она такая комплементарная, то есть дополнительная группа, да, есть такая комплементарная теория лидерства, что лидер в группе, он комплементарен группе, то есть служит некоторым дополнением. Вот. То есть по-хорошему, если хорошо организованная группа, она работает без руководителя вполне, ну или там в его отсутствии. Опять же, всякие есть там теории о 7 там ступенях развития руководства, и типа 7-я высшая, когда о хорошем руководителе известно только то, что он есть. Вот. Ну вот есть один такой руководитель, о нем известно только то, что он есть. Все. Вот. Где-то приближающиеся к ним этапы, когда там руководитель подобен тяжело больному, вот, у которого пытаются узнать, что ему нужно, и по микродвижениям глаз, вдохом и стоном доказывают, что они делают действуют правильно. Вот, а так напрямую уже ничего не делать. Но если к более как-то, реальным моделям, то все-таки лидер действительно дополнительный к организации. То есть там несколько, опять же, умений, которые, соответственно, необходимы, чтобы быть дополнительным. Первым, знать, какие там потребности есть в организации или в группе. Ну, потребности, да, то есть. Второе, уметь оперативно диагностировать, какие из них не удовлетворяются. Ну, скажем, там, недостаток информации, недофинансирование, да, там, я не знаю, неадекватное стимулирование персонала, недообученность или переобученность. Ну, еще.
А?
Достаточно быстро диагностировать, то, какие из этих потребностей не удовлетворяются. А для этого, ну вот и описываются всякие приколы, что диагностика проводится по слабым сигналам, потому что в фоне. Ну потому что швабра не там стоит, не знаю, грузчик не там лежит. Ну, что-то не на своем месте находится, да. И по слабым отклонениям, соответственно, идет корректировка. Или что-то хорошее неожиданно произошло, да. Ну, значит, что-то тоже такое происходит. Третье – это уметь организовать удовлетворение этих потребностей. То есть либо самому удовлетворить эти потребности, либо кого-то на эту работу нанять. Ну, организовать этот процесс удовлетворения потребностей. Как? Это уже его личное дело. Либо сам будет для всех начальников угламывать, либо, наконец, уже найдет руководителей служб и будет опять сидеть, ковыряться в носу. В общем, пожалуйста. Вот. То есть уметь наладить этот процесс. Ну, а четвертое, иметь желание всем этим заниматься. Поскольку понятно, что некоторые потребности в группе, в системе, в организации удовлетворяются легко. Ну, например, деньги потратить. Освоить бюджет, например, да? То есть тут креативных людей недостаточно, куда бы их вот нам потратить, да? Или, ну, еще там что-нибудь такого отчебучить, да? Вот. А вот некоторые потребности, которые могут быть отнесены к разряду неприличных, вот здесь, конечно, требуют участия руководителя. Но, например, выражение недовольства или посредничество в конфликтах, поскольку сталкиваются подразделения, сталкиваются люди. Да? То есть тут на границах, понятно, выделяется вот это раздражение, агрессия и как с ней обходиться. Ну и, в общем-то, это задача, конечно, руководителя разводить там своих сотрудников, но не всегда он хочет этим заниматься лично, да, если там роли менеджера по персоналу. Хорошо бы нанять кого-нибудь, там, женщину какую-нибудь, пусть она там с ними поговорит. Что-то они кипятятся много. Денег хотят, что ли, или еще чего. Ну, непонятно все. Ну, климат у них какой-то не тот, и, в общем, личностные особенности персонала как-то не те. Нужно их либо потестировать, либо потренировать. То есть вот денег им заплатить – это вряд ли, а вот потренировать, чтобы они были довольны – это да. Ну, и эти все истории идут еще с советских времен. Когда ходил в каком-то цехе, там женщины что-то лепили из воска какие-то модели, и мне начальник отдела кадров говорил: вот иди с ними побеседуй, проведи опрос, предложи какие-то меры такие, что ну у них вот прекратили все эти конфликты, вот это вот все. Я говорю: ну а вдруг там, я говорю, какие-то объективные условия? Да какие объективные условия? Вот я где-то слышал, на автовазе, на конвейере поставили друг напротив друга мужчина и женщина, и у них очень работа пошла хорошо, быстрее. Я так на него посмотрел, думаю, ну да, такой умный, что же эти женщины все бурлят и бурлят. Но в принципе сам факт прихода, если их хоть о чем-то спрашивали, женщин как-то поддержал. В общем, ничего не изменилось, понятно, после написания до отчета. На то, что с ними беседовали, лично там подходил какой-то молодой человек, что-то пытался понять их тяжелой женской доли. Уже сам факт интереса как-то способствовал, конечно. Ну, то есть не всегда самому руководителю хочется этим заниматься. Вот, и тогда вот с этой комплементарной функцией становится понятным, на какие позиции приглашают. И, в общем, становится понятным, что вот так, чтобы весь в белом, да, ты там ходил, а тебе еще и денег платили, ну, маловероятно, что, видно, во всем белом долго не проходишь. Если будут платить, то видно выполнять какую-то черную работу, типа, как это, водолаза-сантехника, да, там куда-то нырнуть, там тусоваться, себе пару. Уже пошло, да?
Это же первая функция такая.
Знать, какие потребности в группе.
В группе.
А вторая, сказал я.
Нет, первая.
Нет, знать. Знать, какие есть.
Вообще потребности.
Ну, какие, да.
А второе, узнать, какие потребности.
Диагностировать, да. То есть, ну, хоть какую-то схему, да, то есть для себя, то есть что... доброе делится. Воздух. Так что вот такая схема с руководителями, с консультантами, которых они занимаются. Ну и возможность говорить на одном языке, да, вот по поводу этих потребностей и способов удовлетворения. Понимать. Это про обучение менеджменту. То есть, ну, это обучение языку.
Говорить на одном языке с группой.
С заказчиком, да. Ну, хотя бы понимать какие-то слова, которые он произносит. В общем, там не бог весть что обычно за этим ставит, более-менее очевидные вещи, но так вот, опять же, с этой западной культуры, которая приходит, там, мерчендайзеры, там, не знаю, еще кто-нибудь такие, вот, ну, как-то ясно понимать, что... А?
Медиа-консультанты.
Медиа-консультанты. Ага. Это не просто чувак привез по полку, брат, у мерчендайзера.
Этикетки проверяют.
Как он будет расставлен, правильно, неправильно.
Нет, не стоит это настоящее.
Мерчендайзер, тот, кто расставляет по полкам товар. Например,
выкладку товара.
Это должно быть правильно.
Он раз сначала расставил все эти этикетки, проверил, чтобы соответствовало тому, как они приводят.
Вот взгляд падает, когда ты приходишь, справа налево, вот там лучше всего, как говорят. Ну, чтобы покупали его больше. Ты сразу увидел? Вау, мне понравилось.
Вау.
Или возле кассы шоколадки, ну что, я
ну да, в советское время на витринах продавщицы сами выкладывали, а теперь хороших там универсалов. Да. Да, но в то время выкладывать было нечего. Банки с соком трехлитровые.
Консервы эти башни.
А все это с того крыльца.
Ну да.
Был бы такой сигаретный.
Таких проблем не было, да, я вспомнил. Поэтому специальности такой
чендайзер приходит.
Я могу поесть.
Ну вот, давайте подводить итоги и начать перспективы. Как итог трех дней Женя начал.